«Не думаю, что здесь безопасно, Хат. Нам всем лучше уйти».
«Ты преувеличиваешь.
Хрена с два. Он дышит». Он выдохнул это розовоголовое страшилище, точно так же, как у тебя из носа может вылететь сопля, когда ты чихаешь. А теперь он готовится вдохнуть. «Говорю тебе, я это чувствую. Послушай», — ответил я, — «мне нужна ровно минута. Идет? Я только возьму тент и накрою вот это». Я указал на убитое существо. «А с остальным подождем до Тони и Кёрта. Они эксперты». Но Эдди стоял на своем, не желал меня слушать. «Нельзя тебе оставаться около этого псевдоавтомобиля, пока он не вдохнул». Эдди злобно глянул на Бьюик. «И тебе тоже надо бы стоять на этом. Сержант захочет войти в гараж, Кёрт еще больше. Но ты не должен их пускать, потому что...» «Я знаю», — прервал я его, — «потому что он готовится вдохнуть. Ты это чувствуешь. Тебе пора заводить собственный телефонный номер, начинающийся с 800, Эдди. Ты сможешь заработать кучу денег телефонным гаданием по ладони».
«Пожалуйста, смейся. Ты думаешь, Энис Раферти смеется там, где он сейчас?»
«Я говорю тебе, что знаю, и мне без разницы, нравится тебе это или нет. Это дыхание. И так было всегда. На этот раз, когда он вдохнет, вдох будет глубоким. Можешь мне поверить. Позволь нам с Джорджем помочь тебе с тентом. Мы накроем это чудище вместе и вместе выйдем из гаража». Эта идея показалась мне не из лучших, хотя я и не мог понять, почему.
«Эдди, я справлюсь, клянусь Богом. Опять же, я хочу сделать несколько снимков мистера инопланетянина, прежде чем он совсем разложится».
«Не будем об этом», — выдавил из себя Джордж. Он заметно позеленел. «Извини, я быстро, не волнуйтесь. Идите, парни, займитесь арестованным». Эдди смотрел на Бьюик, застывший на больших, с белыми боковинами шинах. Открытый багажник выглядел пастью крокодила.
«Как я его ненавижу!»
«За 2 цента...» Джордж уже шел к двери, и Эдди последовал за ним, так и не сказав, что бы он сделал за 2 цента. С другой стороны, догадаться труда не составляло. Запах разлагающегося чудовища с каждой секундой становился все отвратительнее, и я вспомнил про пафпэк, надетую Кертисом, когда он пошел осматривать лилию. Я подумал, что маска по-прежнему в будке. Полароид точно там лежал. Не так давно я видел его собственными глазами. С автомобильной стоянки до меня донесся голос Джорджа. Он спрашивал Ширли, в порядке ли она. Она крикнула в ответ, что да, а секундой или двумя позже Эдди гаркнул: «Твою мать!» Его услышали в соседнем округе. По голосу чувствовалось, что он зол как черт. Я решил, что арестованный со сломанным носом, накачавшийся наркотиками, проблевался на заднем сиденье патрульной машины. Что с того? Вымывать блевотину не самое худшее занятие. Однажды я приехал на место столкновения 3 автомобилей в Патчине и посадил пьяного водителя, виновника происшествия, на заднее сиденье своей патрульной машины, чтобы он не сбежал, пока я ограждал место аварии. Вернувшись, я обнаружил, что этот гад снял рубашку и насрал в нее, а потом, используя один из рукавов как тюбик, чтобы понять, о чем я толкую, представьте себе кондитера, рисующего вензель на торте, написал свое имя на боковых стеклах. Пытался написать и на заднем, да только не хватило специальной коричневой краски. Когда я спросил, с чего он сподобился на такую гадость, он, прищурившись, посмотрел на меня и ответил: «Это же гадкий мир. патрульный.
Так или иначе, я подумал, что не стоит обращать внимание на крик Эдди, и пошел к будке, не потрудившись взглянуть, что там у него произошло. Откровенно говоря, я не надеялся найти Пафпек, однако она лежала на полке между коробкой с чистыми видеокассетами и стопкой журналов. Какая-то добрая душа даже положила ее в пакет для хранения вещественных доказательств, чтобы уберечь от пыли. Беря маску с полки, я вспомнил, каким смешным выглядел Кёрт в тот день, когда она впервые оказалась у него на шее, в фартуке парикмахера, синей резиновой шапочке для плавания, красных галошах. Тогда я ему еще крикнул: «Красавчик, помаши рукой своим поклонникам!» Я накрыл маской рот и нос, практически уверенный, что дышать будет невозможно. Однако воздух оказался, конечно, не таким свежим, как после грозы, но вполне пригодный для дыхания. Все лучше, чем вонь в гараже. Схватил старый полароид со стены, где он висел на гвозде, вышел из будки. И, готов признать, боковым зрением уловил какое-то движение. Может, только намек на движение. Не около гаража. На него я смотрел, а где-то на периферии поля зрения. Что-то на поле, которое начиналось за территорией базы, в высокой траве. Возможно, я подумал, что это мистер Дилан катается по траве, чтобы очиститься от жуткого запаха. Насчет мистера Дилана я ошибся. Он уже не мог кататься по траве, потому что доживал последние минуты. Я вернулся в гараж, дыша через маску. И хотя прежде я не воспринял, о чем говорил Эдди, на этот раз мне пришлось признать его правоту. Словно несколько минут, проведенных вне гаража, обострили восприятие, а может, Бьюик настроился на меня. Он не полыхал вспышками, не светился, не гудел, стоял недвижимо, но в том, что он живой, сомнений быть не могло. Я ощущал это всем телом, кожей, будто легкий ветерок шевелил волосы на руках. И тут я подумал. Безумная, конечно, мысль, но она пришла мне в голову. Что если Бьюик всего лишь другая разновидность маски, которая сейчас у меня на лице? Что если он все та же Пафпек? Что если существо, которое пользуется этой маской, только что выдохнуло, освободило легкие, а через секунду-другую? Даже с маской от вони мертвого чудовища глаза начинали слезиться. Брайан Коул и Джеки О'Хара, два наших мастера на все руки, годом раньше подвесили под потолком вентилятор, и я щелкнул выключателем, проходя мимо. Сделал три снимка. На том кассета и закончилась. Перед тем, как выходить из будки, я не удосужился посмотреть на счетчик кадров, сглупил, сунул фотоснимки в задний карман, положил полароид на пол и пошел за тентом. Когда наклонился и взялся за него, до меня дошло, что я взял фотоаппарат, но прошел мимо бухты ярко-желтой веревки. А должен был взять ее, завязать петлей на талии, а другой конец закрепить на большом крюке, который стараниями Кертиса появился на стене гаража «Б» слева от двери. Но я этого не сделал. Веревка была слишком яркой, чтобы не попасться мне на глаза, но я умудрился ее не заметить. Забавно, не так ли? И я находился там, где не имел права появляться в одиночку, однако все же пришел. И без страховочного троса. Прошествовал мимо него, может, по одной простой причине, что-то хотело, чтобы я прошествовал мимо. На полу лежал мертвый инопланетянин, а воздух наполняло ощущение, что рядом со мной есть что-то живое. Мелькнула новая мысль. Если я исчезну, моя жена и сестра Эниса Раферти могут объединить усилия. Кажется, я громко рассмеялся. Точно не помню. Но я находил что-то забавное в абсурдности ситуации.